Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Мы с вами закончили на эпохе контрреформации и сказали о том, что одним из главных орудий контрреформации, то есть борьбы католической церкви с возникшим и очень активно распространяющимся реформационным движением, которое приняло даже уже и церковные формы, то есть отделило институционально себя от католицизма, таким вот орудием стали монашеские ордена нового типа. То есть монашеские ордена, которые в своей основе имели желание активной внешней просветительской деятельности, деятельности по утверждению папства. И главным таким орденом стал орден иезуитов. Мы уже с вами сказали, что основателем ордена был офицер испанский, выходец из дворянской семьи басков Игнатий Лойола. Годы его жизни 1491-1556 годы. В 1540 году папа Павел III своей буллой утверждает новый орден, избравший себе именование «Общество Иисуса». Какую цель имел перед собой орден иезуитов, то есть орден Иисуса, общество Иисуса? Этот орден имел своей целью, обратив христианскую веру язычников и еретиков, объединить весь мир под церковным владычеством папы. Сам Игнатий Лойола в своей жизни он пережил момент внутреннего обращения религиозного, когда он отказался от призвания мирского, от пути военного и приобрел себе призвание к завоеванию просвещения мира другим образом. Первоначально Игнатий Лойола полем своей деятельности видел области Малой Азии, Палестины, просвещение Магометан, но затем, когда движение реформации приобретает такой разрушительный для католической церкви характер, деятельность ордена иезуитов осмысливается как, прежде всего, противодействие именно реформационному движению. В организации ордена иезуитов непременным условием была строгая дисциплина военного типа, которая сочеталась одновременно с внутренней и внешней гибкостью в организации. Централизм, четко выраженная иерархическая структура ордена не только не препятствовали, но и содействовали самостоятельности его членов. Иезуиты, наряду с тремя обязательными для монахов обетами, принимали еще четвертый обет, который не был в других орденах, безусловного послушания папы. Иезуиты стали отличным орудием папы во все последующие эпохи. Примечательной особенностью ордена иезуитов было то, что этот орден находился вне непосредственной юрисдикции папы, был полностью выведен из-под власти местных епископов. Поэтому местный епископ, он не мог ни наложить какие-то прещения, ни даже каким-либо образом влиять на деятельность членов ордена в рамках своей епархии. Орден иезуитов, он распространяется с необычайной быстротой в католическом мире, но наиболее благоприятную почву он находит на территориях, приграничных с антиреформистской конфронтацией. Орден, если так можно сказать, он перенял, трансформировал на свой лад идеи и методы гуманистической культуры. Если Лютер, Кальвин, они завоевывали души рациональной, вот этой вот пуританской верою, то Лойола и его сподвижники достигали того же опоры на страстную веру, веру фанатичную, основывающуюся на чувствах, фантазии, на такой даже, если можно сказать, духовной мечтательности. Если реформация, она как бы провозгласилась оглашатаем свободы личности, духовного освобождения индивида, возврата к такому внутреннему попрошанию веры, то иезуиты считали, безусловно, одной из главных добродетелей христианских, добродетель церковного послушание. Послушание церковной власти, послушание папе, как послушание церкви, как послушание Христу. Примечательно для этого ордена было то, что они не проводили разделение между собственно монашеской и общецерковной жизнью. И поэтому для ордена иезуитов характерно активное действие во мне. Он, собственно, для этого и создавался. И иезуит, священнослужитель, так же, как и реформационный, протестантский священнослужитель, мог вполне участвовать во всех сферах светской жизни. Первоначально это были три основные сферы, в которых действовали иезуиты против реформации. Первая – это проповедь и исповедь, которая совершалась на языке народа. Это был очень важный шаг, ибо до этого проповедь, она, так же как чтение Священного Писания, велась исключительно на латинском языке. И одним из достижений реформации был перевод Священного Писания на национальные языки и проповедь богослужения на национальных языках. Почему реформация нашла такой быстрый отклик среди народов Европы. Так вот, иезуиты, они также вступают в эту часть, начинают проповедовать на национальных языках и совершают исповедь на национальных языках. И вторая сфера деятельности иезуитов – литературная деятельность на языке народа. Распространение барочных школьных драм, развитие искусства различного рода, прежде всего искусства театрального. И, наконец, третье – образование и воспитание молодежи. Орден иезуитов, он очень быстро превращается в большой обучающий орден. Иезуиты используют современные педагогические принципы. В общем-то, они оказываются достаточно мобильны и усваивают достаточно также часто те методы и принципы деятельности, которые свойственны были вот этой вот стихийной общинной организации реформации. Итак, новые педагогические принципы, ну, например, введение оценок, осуществление обучения на национальном языке, совершенствование развития национальных языков в литературном отношении. И очень важно было то, что иезуиты предлагали бесплатное образование для всех слоев народа. И все это происходило, могло происходить почему? Во-первых, потому что за иезуитами стояла, в общем-то, вся материальная база католической церкви. Они не имели нужду в средствах. Также еще потому, что священники-иезуиты, и даже не священники, а все члены ордена иезуитов, они беззаветно посвящали себя этому труду и ничего не требовали взамен. Не было даже необходимости просто-напросто в материальных средствах для обеспечения семьи, как у женатого, допустим, священника-протестанта и так далее. Так вот, образование они предлагали для всех слоев, и образование бесплатное, что, конечно же, привлекало очень многих людей. И другим направлением педагогической деятельности иезуитов стало воспитание детей господствующего класса, то есть школы высшего уровня, в которых могли обучаться дети феодальной и буржуазной элиты общества того времени. Это приводило к тому, что воспитывалась, в свою очередь, смена элиты, но уже в католическом духе. И таким образом происходило завоевание позиций среди господствующего класса. Так иезуиты стали серыми преосвященствами княжеских домов, всемогущими духовниками королей и королев, и стали они же лучшими дипломатами пап. То есть, что-то такое негласное, можно сказать, невидимое влияние иезуитов как духовников, наставников папы осуществляли свои интересы. Особенности ордена иезуитов, связанные также с этой особой скрытностью и всепроникновенностью, стал и такой удивительный нравственный принцип. Когда мы с вами говорили на предыдущей лекции о том, что имя иезуита, оно имеет нарицательное значение, оно исходит как раз, такое определение иезуитства, оно исходит из этого самого нравственного принципа. Цель оправдывает средства. Для достижения интересов папы и ордена угодно все. Все, что служит к осуществлению этих интересов, оно может быть иезуитом осуществлено, вплоть даже до насилия над человеком и убийства человека, обмана, лжи и так далее. И если мы говорим об общественных воззрениях иезуитов, а это тоже об этом нужно сказать, потому что они оказывали безусловное влияние на европейскую политику. Так вот, в своей теории государства они специфическим образом соединяли принцип верховенства народа с абсолютизмом. Принцип самодержавия иезуиты считали наилучшей формой правления, но объединяли его с принципом верховенства народа, подчеркивая, что именно народ наделяет государя абсолютной властью. Если государь правит не в интересах народа, ну и подразумевал соответственную церкви, церкви католической и, соответственно, папы, то он может быть лишен власти, так называемой теорией казни тирана. И нужно сказать, что, конечно же, иезуиты здесь пеклись не столько о благополучии народа и защите его от тирании или деспотии единоличных правителей, как раз о том, чтобы обосновать возможность объявления, как бы сказать, вне закона, вне послушания того государя, того владыки светского, который не подчиняется папе или который выступает против католической церкви. И иезуиты постепенно они становятся, можно сказать, ведущим таким католическим фактором вот этой вот контрреформационной эпохи, еще и потому, что они успешно адаптировали теоретический, можно сказать, даже практический, методологический опыт реформации уже для католической церкви. И нужно сказать, что они достаточно успешно это делали. Основной целью деятельности иезуитов было приостановить, а потом и повернуть вспять секуляризацию, которая следовала за реформацией, секуляризацию общества и церкви. Еще одним инструментом деятельности католической контрреформации становится папская инквизиция, которая реорганизуется, расширяется и упорядочивается. Реорганизация папской инквизиции, она вписывается в общую реформу по централизации папского управления. Теологическое обоснование инквизиции берет на себя Тридентский собор, который обосновывает инквизицию как орудие борьбы с явными лжеучениями. Реорганизация инквизиции, она протекает внутри кардинальского корпуса. Тот же Папа Павел III в 1542 году утверждает в Риме Центральный инквизиционный трибунал, который позднее получает название Священная канцелярия. Этот орган, первая кардинальская конгрегация Святой Инквизиции, в главе которой стоял кардинал, называющийся Великим Инквизитором. И, собственно, настоящим основателем папской инквизиции стал кардинал Карафа, будущий папа. Он происходил из ордена доминиканцев, стал испанским кардиналом и воссоединил средневековую доминиканскую инквизицию с испанской государственной инквизицией. Воспринял от нее практикуемые страшные методы пыток и еще более страшные психологические методы вот этого сламливания человеческой души. Папская инквизиция, какими она обладала правами? Папская инквизиция, она могла судить каждого человека, невзирая на его ранг происхождения, от простолюдина, нищего крестьянина до короля. Могла выносить смертные приговоры, и не было никакой апелляции по поводу инквизиции. Местные епископы, они также не могли влиять на деятельность инквизиционного трибунала, так же, как не могли влиять на деятельность ордена иезуитов. И единственным человеком, который мог изменить приговор решения инквизиционного трибунала, был только сам папа. Мог помиловать только папа. И инквизиция видела свою задачу любыми средствами сдержать движение реформации. Нужно сказать, что инквизицию поддерживали и светские государи, и пример в этом отношении показало прежде всего папское государство. В Риме на площади перед храмом Санта Мария Алла Минерва было определено место специальное даже для аутодафе, то есть место, на котором происходила казнь еретиков. Казнь производилась в большинстве случаев сжиганием еретиков, то есть их сожигали на кострах. В Венеции вместо вот такого широко распространенного сожжения еретиков избрали более дешевую казнь, менее такую торжественную, в соответствии с купеческим, значит, настроем этого города, утопление в море. Осужденных отвозили на двух барках в море, а между этими двумя барками была положена широкая доска, на ней сидели приговоренные. Когда они отъезжали на некоторое отдаление в море, то барки расходились в разные стороны, и осужденные утопали в море, тут же шли ко дну. Вот такая вот казнь, менее впечатлительная, была избрана в Венеции. Также инквизиционный трибунал, он следил и за книгопечатной деятельностью. В 1543 году Карафа распорядился, чтобы печатание книг в любой местности, оно осуществлялось только после предварительного просмотра и официального письменного, естественно, разрешения инквизиции. Таким образом, было положено начало цензуры церковной книгопечатания. И в ноябре 1544 года Павел III издает буллу, в которой объявляет, наконец, о созыве 15 марта 1545 года в городе Тридент Вселенского собора. Создан он был в декабре 1545 года. Этот собор не был общеевропейским таким конгрессом, как, к примеру, Константский, известный канцелярийский собор. Большая часть присутствовавших на нем кардиналов прибыла из Италии, из Испании, и первоначально их было совсем малое число, затем только оно увеличивается. Вообще атмосфера этого собора, она определялась прежде всего влиянием ордена иезуитов. Тем более, что правом голоса на этом соборе пользовались только епископы, руководители монашеских орденов. А как происходило обсуждение и определение документов собора? Совещания происходили на трех уровнях. В теологической комиссии с участием богословов, которые не пользовались правами голоса, подготавливались декреты. Соборные отцы обсуждали их на общем заседании. И, наконец, на торжественном заседании эти декреты провозглашались уже как документы церкви, как документы, утвержденные, определенные Вселенским собором. Первая сессия собора она длилась с декабря 1545 года по июль 1947 года. Папе в булле, которая определила созыв собора, уже определила его задачи. Ясное определение понятия католической веры, реформа церкви, восстановление внутрирелигиозного мира. Главной целью папы была скорейшая догматизация католической веры, чтобы тем самым рассеять внутри католической церкви неуверенность, вызванную реформацией. Павел III считал догматическую и организационную консолидацию церкви под верховенством папы исходным пунктом для разработки церковных реформ и для выяснения отношений к протестантам. Тем самым он априори хотел исключить возможность обсуждения догматического значения папства, которое предлагали протестанты. Император же, напротив, ставил во главу угла быстрейшее восстановление мира, единство с протестантами. И поэтому первоначально желал обсуждать вопросы реформы, которые этот компромисс бы облегчили. В результате побеждает мнение папы. Если первоначально император все-таки склонялся к тому и даже настаивал на том, чтобы на этот собор прибыли представители протестантов, для того, чтобы была богословская полемика, то, уступив настоянию папы, от этого отказывается, и протестанты не были приглашены на этот собор, тем самым собор уже сразу же с самого начала своей деятельности всякую возможность богословского собеседования, не то чтобы даже компромисса, а вообще богословского собеседования, обсуждения вопросов, спорных с точки зрения реформаторов, он ее отклонил. Итак, точка зрения папы победила. Сначала обсуждали спорное теологическое воззрение, догматизировали католическую точку зрения. Было подчеркнуто то, что разделяло, отвергнуто то, что давало возможность к сближению. Формально это не выглядело каким-то нападками на протестантизм. Решали не то, кто является еретиком и что есть ересь, а были определены границы истинного учения, но на основании которого, естественно, протестанты отпадали. Особо была подчеркнута незыблемость иерархии традиций церковных таинств и подчеркивалась необходимость церкви как посредника спасения. То есть было подтверждено и закреплено все, что хотели низвергнуть протестанты. А предполагаемое соглашение с протестантами, оно становится все более нереальным и в связи с сложившимися государственно-политическими условиями. В 1546 году вместе с собором начинается военный поход императора против Шмалькальденского союза, против союза протестантских феодалов, князей. Папа деньгами и войсками поспешил на помощь императору. Весной 1947 года Карл V победил протестантских князей, оружием как бы вот это вот распространение реформации остановив. А теперь он сам уже требует от папы и собора осуществления церковных реформ, ограничения папского абсолютизма. И вот этот вот напор император привел к тому, что папа в конце концов деятельность собора приостанавливает. И следующая сессия собора, она была открыта в 51 году и проходила всего год, 51-52 годы, и уже при другом папе, при папе Юлии III, 1550-1555 год. На этом соборе появляются уже немецкие епископы, но в связи с новой войной не прибывают французские. И исторические условия здесь уже изменяются. Возглавляемые Морицем Саксонским, шмалькальденцы, они в союзе с французским королем вторгаются в Южную Германию и вынудили Карла V бежать из Инсбрука. Появление протестантских войск рассеяло собор, и, в принципе, никакого полезной деятельности за это время он не произвел. Наконец, Фердинанд I от имени императора, но без участия папы и даже, собственно, вопреки мнению и желанию папы, провозглашает в 1555 году первый мир с протестантами. Это так называемый Аугсбургский религиозный мир. Действительно, это было очень важное соглашение. Почему? Потому что оно положило начало легитимизации протестантского реформационного движения. До этого оно совершенно не принималось, не имело никакого, значит, основания и подлежало только искоренению. Заключением Аугсбургского религиозного мира светская власть, она признает возможность существования новой веры. Итак, что же здесь было признано? Рейхстаг, он признает равноправие последователей лютеранского вероисповедания с католиками и отдает право выбора религии князьям и городам, чье государство, чья власть, того и вера. Вот этот принцип Аугсбургского религиозного мира. Конечно, этот принцип благоприятствовал реформации, потому что граждане, живущие в владениях князя, перешедшего в новую веру протестантскую, должны были также исповедовать его веру. Ибо государь или феодал определял, какую религию должны исповедовать его подданные. И таким образом, выбор религии он принадлежал господствующему классу. Те, кто исповедовал другие разновидности протестантизма, анабаптисты, кальвинисты, им предоставлялось право эмиграции, то есть свободно, потому что так они находились в определенных отношениях зависимости к феодалу, даже на основании исповедания другой веры они имели право эмиграции. Что еще здесь определялось в постановлениях этого соглашения? Новые светские владельцы, получившие до 1552 года церковные земли, могли сохранить их за собой. Но дальнейшая секуляризация, то есть отторжение церковных земель, была запрещена. Таким образом, Аугсбургский религиозный мир, он, легитимировав, признав реформацию, завершил на основе такого, как бы скажем, признания, статус-кво, первый этап религиозного движения. Но, как мы уже сказали, с признания исключались кальвинисты, радикальные направления реформации. Конечно же, папа был очень недоволен определениями вот этого Аугсбургского мира, потому что произошло такое неполное, но признание протестантского движения. На этом мы с вами заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию о дальнейшей деятельности папства в ходе вот этой эпохи контрреформации. Мы с вами поговорим уже на следующем занятии. Всего вам хорошего, спаси вас Бог, до свидания.